не кто-нибудь, а помните, как я говорю, и Женева святых, и не отец наш, Фридрих Энгельс, говорил, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Противоречие причем какого характера? Не характер агрессивности там. Нет. А какого характера? Полное несовпадение в учении. Эту же мысль выразил великолепно, очень коротко и ясно апостол Павел, когда сказал: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, еще бы, Христос, помазанник, который должен прийти как царь вселенной, дать всю власть иудейскому народу и все богатства мира, и вдруг распятый». Это что за Христос такой? Иудеям соблазн. Эллинам, он продолжает, апостол Павел, а эллинам безумие. Ну, конечно. Какой же это спаситель? Спаситель, которого на крест прибили. Спаситель – это Август, император, который делает благоденствие всему римскому народу. Действительно, мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, а эллинам безумие. Это вот, если хотите, тот ключ, в котором мы с вами сейчас попытаемся рассмотреть ряд христианских истин и сравним их, насколько это возможно, с тем, что было в дохристианскую эпоху. Ну и первое, о чем хочется поговорить, первый вопрос, на который вам придется обращать внимание, это такой, кажется, элементарный вопрос, самый простой, о котором и говорить нечего. Учение, в общем-то, о Боге. Ну, понятно, что христианство против всяких статуй, там, скульптур этих деревянных, медных, каменных изображений, кажется, которых язычники признавали чуть ли не за богов. Это ясно. Нет, речь идет о другом. Речь в данном случае идет о другом. И очень важном моменте. Моменте, который, вот я сейчас скажу, это то учение о Боге, которое было в дохристианскую эпоху. И когда я начну говорить об этом, вы скажете: так а мы так тоже веруем и думаем. То есть нет-нет, не вы, так не вы, там, вот там. Всегда так и думаем. Кто Бог? Кто подразумевался под Богом? Какое было понимание Бога? Я уже не говорю об элементарных вещах, о которых апостол Павел пишет, и птицы, и пресмыкающиеся, и кошки, и собаки, и крокодилы, и кого там только нет, кого только не обожествляли. Нет, мы уже об этом говорить нечего. Тут понятно, что христианство иначе учит. Нет-нет, мы коснемся самой сути. Что было вершиной дохристианского понимания Бога? Самым пределом, потолком. Дальше уже все, больше некуда. Кстати, пределом, с которым пришлось соприкоснуться не так давно в собеседовании с мусульманами. Ну, была богословская встреча, и пришлось с этим столкнуться. Что же было самое высшее? И скажу вам, но это уже по секрету. И, увы, остается в сознании подавляющего большинства христиан, если не всех, остается учением всего внеправославного христианства. Слышите? Всего внеправославного христианства. И что, к сожалению, да, и присуще, увы, и многим большинству христианам. Каково же это воззрение? Какое-то представление Бога? Очень простое. Простое, четкое, ясное, понятное и не вызывающее никаких вопросов. Бог – это кто такой? Это то высшее существо, который обладает полнотой власти над всем, что он сотворил, который поступает по своей воле, хорошей воле, хорошей, но какой? Он праведный судья. Поэтому он совершенно справедливо одних награждает, других наказывает. Да, он даже имеет и милосердие определенное, но это милосердие ни в коем случае не переступает за порог справедливости. Так вот, обратите внимание, это то высшее, что было и что остается. Повторяю, какие характеристики? Власть, бесконечная власть, никем и ничем не ограниченная. Второе – справедливость, безусловная справедливость и абсолютная. Вот высший уровень понимания Бога. Ну вот сейчас бы, конечно, если бы вы, так сказать, начали открывать мне свои помыслы, вы знаете, в духовной жизни есть духовники, есть посомые, и иногда посомые ходят на откровение помыслов к старцам. Знаете такое? Откровение помыслов. Вот сейчас бы, если бы вы мне открыли свои помыслы, то я бы тоже, наверное, получил бы такой ответ. А кто же еще, конечно, Бог? Разве он несправедливый? Чушь какая. Разве он не обладает полнотой власти? Какое безумие. Я тут приготовил вам кое-что, кое-какие цитатки, чтобы подтвердить свою мысль, чтобы вы не подумали, что я уж так в ересь впал, и все, ну что будешь делать. Поэтому я буду уже ссылаться на святых отцов. Но сейчас пока так немножечко порассуждаю еще. Итак, это высшее. Справедливость и власть. Ну, хотите, милосердие, конечно, но это милосердие, еще раз повторяю, не переступает границы правды. Вот так. Кстати, вы, наверное, часто слышите в псалмах и за богослужением, сколько раз повторяется «научи мя оправданием твоим». Интересно, как вы понимаете? «Научи мя оправданием». Оправданием, что самооправданием, да? Это не я, не я, не я, это он, это она, это они.
Но не я.
Да? Этому научи мя оправданием твоим, да? Если обратиться к еврейскому подлиннику, древнееврейскому, то, оказывается, слово «оправдание», которое у нас по-славянски звучит, там, в этих псалмах, обозначен словом «хок», что в переводе означает «закон», «норма», если хотите, даже «устав», «определенный порядок». Это слово близко к другому тоже еврейскому слову «цедака». Отсюда, кстати, помните, у евреев цадик, праведник, то есть праведный. Но всюду, вы слышите, суть. Опять, что такое закон, справедливость, правда. О чем я хочу вам сказать? Христианство возгласило совершенно другую истину, другое понимание Бога. Если вы скажете, а мы говорим все время во всех наших догматических пособиях, это написано, что Бог – это справедливость, то какой-нибудь святой бы возмутился до невероятности. Ну, какой-нибудь святой. Иоанн Златоуст, например, Исаак Сирин, например. Я вам сейчас их процитирую. И вы увидите, они просто возмутились бы. Бог справедлив? Да вы что? Только когда мы скажем, Бог несправедлив, в разные стороны это можно понимать. Можно понимать, что он несправедлив, то есть неправеден. Нет, нет, речь идет совсем не об этом. Речь идет о другом. Исаак Сирин писал. Давайте его послушаем. Наставник монашества всех времен. Милосердие или любовь и правосудие в одной душе то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Слушайте, падайте в обморок. А, ну вы сидите, не упадете. Вы слышите? Милосердие и справедливость в одной душе равносильны тому, что человек в своем доме кланяется Богу и идолам. Что дальше пишет, интересно? Тут что-то еще у него написано. А дальше пишет еще хуже. Вы послушайте только. Я же много раз вам вот говорил, да чего ж святые оценят? Вот совсем они во всем заблуждаются. Они все мыслят не так, как мы мыслим. И даже не так, как у нас подчас написано в наших великолепных догматиках. Смотрите, что он дальше-то пишет. Милосердие противоположно правосудию. Все, со мной плохо. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняет с избытком. И дальше, послушайте, как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Слыхали ли вы когда-нибудь хуже что-нибудь? В другом слове Исаак Сирин даже так говорит. «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Сын Его открыл нам, что паче Он благ и благостен». Ну, Исаак Сирин – это VI век, правда? А вот Иоанн Златоуст, если хотите, говорит коротко и ясно, если еще то было не ясно. «Если ты требуешь справедливости, это в смысле от Бога, он говорит, то по закону правды нам следовало бы еще вначале тотчас же погибнуть». Ну и верно. Съела Ева яблоко до преображения. Все, надо бы ее тоже и погубить бы. Она осталась. Представляете, да еще Адама накормила. И вот теперь всю историю мы не знаем, что делать. Правда ли интересное? Скажу вам, что вот эта идея справедливости, Божьей справедливости, она, с одной стороны, кажется и верна. Не можем же Бога назвать несправедливым. С другой стороны, как она снижает, если хотите, величие Божие. Действительно, если бы он был справедлив, то мы, наверное, и одной минуты прожить бы не могли. И я не знаю, что с нами он бы должен был делать, если по справедливости. Чего только на земле не творится. А смотришь, люди все-таки живут. Подчас ничего еще живут. Нет. Христианство возвестило ту истину, которую, я вам скажу, не только никогда не было, она и сейчас никак не может вместиться в сознание человеческое. Христианство возвестило: Бог есть любовь. При этом, что говорит, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». С такой настойчивостью, но даже и это, скажу вам, эти слова, а если мы обратимся к реальному факту, крест – вот потрясающее свидетельство того, что Бог не справедливый, а любовь. Какая же справедливость, когда праведник за неправедники страдает? Какая справедливость? Посмотрите, что делают люди, когда их несправедливо обвиняют. Посмотрите, что только не делают. Я ничего этого не сделал. Что вы делаете? Правда ли? А тут сам праведник, абсолютный праведник, за неправедники страдает. Где там справедливость? Ну что вы? Справедливый действительно наградит, но и накажет, и как угодно накажет. А мы что видим? Первым в рай вошел бандит. Это справедливо? Знаете, вот этот вот факт, ну, я уже с вами, по-моему, неоднократно говорил об этом, что кто первый в рай вошел, об этом разбойнике благоразумном. Мы привыкли, к сожалению, к этому. К сожалению, на самом деле, это вызов, причем сильнейший вызов всему религиозному сознанию мира. Всему. Когда мы с мусульманами об этом вопросе говорили, да, и когда мы сказали, что все-таки высочайшее свойство Бога – это любовь, а не справедливость, они не приняли. Говорят, если это так, то что же вы хотите? Злодеи также будут в раю, как и праведники? Вы что утверждаете? Кажется, довод очень сильный. Нет, речь будет не об этом идет, что злодеи. Злодеи будут в раю, как уже один первый вошел. Но когда он будет? Когда он искупит покаянием свое злодейство. В душе его, перед лицом божественной любви, испопелится это злодейство. Он весь в благоговении, в покаянии пойдет перед Богом. Все испепелится, но об этом мы с вами еще говорить будем. Об этом будем говорить. Я вам приведу массу высказываний святых отцов, да, по этому вопросу. Массу, вы слышите? Не один, не два отец, не три, а целый ряд. Не один там Григорий Ниский говорит. Это его частное мнение, что будет восстановление всего. Да нет же, какой там Григорий Ниский только? Что вы? Но об этом мы еще с вами поговорим. Это будет отдельная у нас с вами тема и очень-очень такая серьезная и важная. Я сейчас просто вам скажу, если вы обратитесь к Евангелию, то увидите, даже апостолы, которые все время ходили с Христом, с Ним, которые видели все Его благодеяния, видели Его милосердие, видели Его чудеса. Помните, слепорожденный, равви, то есть учитель, кто согрешил? Он или родители? Вы слышите? Вы слышите, идея какая? Идея очень интересная. А когда Христос сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное, в изумлении, ученики, кто же тогда спасется? Вы слышите, какие следствия проистекают из понимания Бога как справедливости? Какие следствия? Я здоров, я обеспечен, у меня то, другое, третье есть, следовательно. Давайте, следовательно. Я праведник. Если у тебя миллион, а у меня миллиард, Так я в 1000 раз больше, значит, праведник, чем ты. Ибо мое благоденствие есть свидетельство чего? Моей праведности. Почему? Потому что Бог справедлив. А если вот он сломал ногу, а я себе прыгаю на одной ножке хоть бы что, ясно, ему так и надо, по делам. Что ты наделал, говори, в чем согрешил? У меня ноги, руки целы, значит, я ни в чем не согрешил. А в него, видите, какая беда случилась? Ясно, говори. Помните книгу Иова? Как друзья Иова убеждали его, убеждали, помните? Говори, в чем ты согрешил? Явно ты нагрешил что-то, что у тебя Бог отнял все имущество, детей. Поразил тебя такую болезнью страшную. Ясно нагрешил ты, говори. Вы слышите, какие следствия проистекают? Следствия в духовном плане, подчас, которые могут просто буквально погубить человека. Действительно, у меня все хорошо, я здоров, я благополучен, я обеспечен, а я знаю, что Бог по справедливости каждому человеку дает. Следовательно, слышите? Следовательно, кто я? Как я часто выражаюсь, друзья мои, целуйте мою туфлю. Я не фунт изюма, я праведник. Вот, оказывается, какие вещи. Они даже подчас не приходят и в голову людям. На самом деле, на этом построено все католическое учение. Все. Дошли вплоть до... выдумали чистилище даже. Все. Все на правосудии Божие. Отсюда там сверхдолжные заслуги и заслуги. Все построено на выкупе. Слышите? Христос выкупил. Протестантизм дошел еще дальше, что называется, пошел. Вернее, не дальше. Католики сказали 2×2 и остановились. Ну, говорите, что дальше? Протестанты говорят, 2×2 – 4. Ах, вот оно что. Оказывается, Христос за нас, вы слышите, пострадал за все наши грехи, и потому мы будем избавлены, верующие мы, от наказания за грехи. Вы слышите, в чем суть-то? В чем суть спасения? Вы только подумайте. Это очень важно, друзья мои, потому что вас обязательно будут спрашивать о протестантизме. Видите, к чему он весь сводится? Что Христос избавил нас от наказания за наши грехи. Если вы скажете, вы считаете себя грешными? Они скажут, да, конечно. Ну, а как же тогда вы? Христос своей праведностью, как они говорят, чужою праведностью, закрывает от Бога, от Отца, совсем разделили Троицу, наши грехи. И мы спасаемся Его праведностью. Что значит спасаемся? Нас никто не накажет. Какой примитивизм! Оказывается, в чем состоит спасение? Избавиться от наказания какого? Справедливого. И вот что сделал Христос. Закрыл. Знаете, как на войне? Были же случаи, когда собою закрывает. Когда бросился там на амбразуру и закрыл своим телом, чтобы спасти других. Вот, оказывается, что сделал Христос. Вся суть – избавиться от наказания. Патриарх Сергий Старгородский в своей замечательной работе «Православное учение о спасении» с горечью восклицает. Что же они учат? Это значит остаться, войти туда, в жизнь вечную, со всеми грехами и страстями. Просто их только закрыл Бог. А все страсти и грехи в душе остаются. Это значит всю вечность быть и всю вечность грешить. Какой ужас! Все это проистекает из чего? Вот из этого понимания Бога как справедливости, как высшей справедливости. Видите, святые отцы решительно возражают против этого, Почему? Это не их просто мнение, а это прямой вывод из Евангелия. Нет, не справедливость Бог, а любовь. И именно только благодаря любви поэтому мы видим бытие этого мира, продолжающее его существование. Видим, что Бог спасает грешников. Что Он сказал? «Я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению». Как солнце сияет над праведными и грешными. Слышите? Вот, оказывается, как нужно быть. Да. Так вот, вот какова, так сказать, какова основная мысль христианства. Вопрос. Ну, хорошо, кажется, это так. Но на самом деле, сколько мы встречаем и в Священном Писании, когда Бог наказывает, Бог гневается. Помните как? Бог предает огню и проклятию. Разве не в Священном Писании мы это находим? Да. Так разве это не знак Его справедливости? О! Послушайте. Нет, вводное слово. Еще раз вам хочу напомнить чрезвычайно важную вещь, в высшей степени важную. Чем отличается православие в рассмотрении всех вопросов от представителей других конфессий? Я уж не говорю других религий, других конфессий, то есть христианских исповеданий. Чем отличается? Сейчас вот то, о чем я хочу сказать, имеет чрезвычайно важное значение. Дело вот какого рода. Что, можно сказать, сейчас уже западное христианство пришло окончательно. Мы движемся туда. То есть мы – это наше богословие, богословы. Но еще пока не додвинулись, дай Бог. Но пришли к чему? Истины нет. Есть мнение. Я считаю так, он этак, третий еще иначе. По каким вопросам? По любым вопросам. Вероучительные, нравственные, духовные, канонические, то есть дисциплины. Мнение только. Мне кажется вот так, а ему кажется это. Почему? Мы разные пальцы в рот положили. Я мизинец, а он указательный. Слышите? Поэтому, видите, сейчас в западном богословии от богословов, причем самых таких известных и знаменитых, такие вещи услышите, что скажете: «Боже мой, да что же такое происходит?» А в чем дело? Нет критерия. Вы спросите их, а по какому критерию вы говорите, на основании чего вы говорите? Александр Чо, пожалуйста, вот в Священном Писании, вот написано. Верно. Он говорит, а вот это, а здесь, видите, наоборот написано. Он скажет, правильно и следовательно. Коли здесь написано в одном месте так, а в другом этак, следовательно, как я хочу, так и понимаю. Вы слышите, к чему мы приходим? Мы приходим к самым диким вещам, о которых, надеюсь, вы и слышите, и видите, и читаете, что происходит сейчас на Западе. Это отрицание Божества Христа. Это ужасные кощунственные рождественские открытки, в которых Иосиф изображен молодым человеком. Какое святое семейство! Кощунственные, потому что здесь именно заключен основополагающий догмат христианства. Он Бога-человек. Так вот, по какому же критерию действительно можем оценивать то или иное мнение? Потому что мнений может быть миллион. Говорят так, один дурак может задать столько вопросов, что и тысячу умных не ответит. Правда же? Правда. Мнений полно. Критерий. Где критерий? Когда-то протестанты говорили, до сих пор говорят, только Писание, соля скриптура. Помните? Оказывается, здесь мы попадаем в такие сложные дебри, из которых выбраться, как мы видим, как мы сейчас убеждаемся, на каждом шагу сейчас уже выбраться невозможно. Все, дошло до отрицания Христа, как Бога, преснодевства Божьей Матери, искажение полное жертвы Христовой, полное непонимание Евхаристии. Это до чего только не дошли. Что вы? Где же критерии? А они разводят руками. Ну, правда, в Риме еще есть некие маленькие критерии, папа сказал. На Первом Ватиканском соборе был, помните, принят такой догмат, который папа утвердил, что когда папа говорит как верховный пастырь и учитель, то его утверждение, послушайте, сами по себе, а не согласие церкви, суть неизменны, то есть истины. Вы слышите? Вы слышите? Достаточно одного этого догмата, чтобы понять, Боже мой, куда зашли один человек. Все, что он сказал, сами по себе, а не согласие церкви, суть неизменны, то есть истинны. И почему? Только потому, что коллегия кардинала его избрала папой. Во мгновение ока достиг высочайшего духовного совершенства. Ну хорошо, там хотя есть папа, а у протестантов вообще ничего нет. Где критерии? Друзья мои, запомните, пожалуйста, сейчас это в высшей степени важное положение. В православии еще пока сохраняется, хотя уже движение то западное, вот как черная волна идет, пока еще сохраняется основной критерий истинным пониманием Священного Писания и вопросов как веры, так и жизни является то учение, которое мы находим в согласии святых отцов. Слышите? В согласии святых отцов. Поэтому, если мы находим, что какой-то даже святой отец, уж не говорю богослов, говорит что-то не то и непонятно, то ли это истина, то ли это заблуждение, то мы, если это, так сказать, не ясно, говорим, ну, это его личное мнение. Если же оно прямо противоречит согласному учению отцов, если таковое есть, слышите, если таковое есть по данным вопроса, то мы прямо говорим, это глубокое заблуждение, или это ересь, это отступничество и так далее. Еще раз повторяю, по всем тем вопросам, где мы находим действительно согласное учение отцов, здесь, по этим вопросам, мы можем утверждать с полной ясностью и определенностью. Это и есть истинное понимание Божественного Откровения, понимание веры и жизни. Только по тем вопросам, по которым нет учения отцов. Например, клонирование, например. Вот, например, все возражают против, все православные, а я за. А знаете, почему я за? Я бы сидел себе дома на печи, а своих клонов посылал бы во все стороны, и пусть читают лекции. Правда же красота? Я только по этой причине за. По другим я тоже против. Да. Видите, основания есть. Ну, я шучу, а вы поняли. Мы единственные еще пока, кто стоим на твердой почве. У нас есть основания, по которым можем сказать, это есть истина, а это ложь. И когда нам заявляют, что Христос так это совершенный человек, Он показал совершенные человеческие качества и достоинства, Но он, конечно, не Бог. Мы говорим, вы глубоко заблуждаетесь. И мы должны сказать, что вы глубоко заблуждаетесь. Почему должны сказать? Потому что здесь предел толерантности. Я могу уважать человека с его взглядами. Пожалуйста, можешь, ты имеешь право иметь любые взгляды. Но когда ты начинаешь утверждать ложь вместо истины, я имею полное право сказать о том, что это ложь, а не истина. То есть так же, как это происходит и в науке. Здесь предел так называемой толерантности. Итак, святоотеческое учение для нас является истинным. Они для нас являются основанием и критерием понимания всех вопросов. Мы в этом отношении представляем пока исключение среди всего христианского мира. Держитесь его, потому что, еще раз повторяю вам, все идеологические границы между западным христианством и православием уничтожены. Их нет. И западный либерализм уже совершенно спокойно, спокойно идет сюда. Мы отбиваемся, знаете, как некие партизаны. Итак, теперь это понятно, да? К чему все это говорю? Вот теперь-то я и хочу вам привести святых отцов, которые объяснят, как же понять-то, что в отдельных местах Священного Писания Бог и гневается, и наказывает, и награждает. В других местах говорится, он любовь, и только любовь. Ну, давайте послушаем. Замечательно есть высказывание святых отцов. Просто замечательно. Вот Антоний Великий. Антоний Великий, так сказать, ну, человек, который действительно говорил от Духа Божьего. Это авторитет, но несомненный и непререкаемый в церкви. Кстати, Афанасий Великий был с ним в самых близких отношениях и написал даже его житие Антония Великого. Итак, вот что пишет преподобный Антоний Великий. «Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда не каются, является милостив к ним, то на сие надобно сказать». Вот, видишь, он пишет. Прямо касается этого противоречия кажущегося. «Надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо, слышите даже, нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, послушайте, интересно, а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Слышите, интересно. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. И дальше страшные слова. Грехи не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Слышите? О! с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Слышите, как это против всех наших убеждений. А я думал, что вот я поставил свечку, уже Господь уже ко мне смилостивился. Свечку. Или через правое плечо передал, а не через левое. Это вообще достоинство. Это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть тоже сказать, есть тоже, что сказать. Слышите? Сказать, что Бог отвращается от злых. Это тоже сказать, что солнце скрывается от лишенных зрения. Бог никогда не отвращается. Слышите, что говорит Антоний Великий? Никогда не отвращается. А человек теряет зрение, поражая себя своими грехами и с демонами-мучителями соединяется. Ну, может, это Антоний Великий просто так учит. Может, это его личное мнение? Да нет, что вы! Посмотрите, что пишет Григорий Ниский. Только послушайте. Послушайте, что он пишет. «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости...» Слышите? Страсти милости. Вы слушаете, что такое? «Или гнева. Этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего». Видите, даже он как говорит, что это же глупость такая, что каждый разумный человек, ну, понимает, что такого быть не может. Но он, конечно, был, это брат, родной брат Василия Великого, это был образованнейший человек, ему просто дико даже было представить, чтобы кто такой мог такое подумать. Поэтому он дальше продолжает. «Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что Он милует, Его же аще милует, также щедрит, но каждым, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств, провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на милость Божию. Приспособляясь к нам только, говорит так, что Бог гневается. Вот мы согрешили, гнев. Нет, Бог, оказывается, не может гневаться. Он только любовь. Как солнце не может менять. Оно светит и светит. Но зрячий видит. Слепой, ой, солнце скрылось. Вот, оказывается, что происходит. Кстати, это имеет большое духовное значение, друзья мои. Какое? Иногда человек что-то сделает скверное, и он начинает злиться на Бога. А почему злиться? А потому что Бог на меня теперь все, Бог на меня обиделся, ну и я на него. Это всегда так. Если кто-то на меня обиделся, ну и я на него. Так и мы к Богу. Нет, оказывается, мы здесь встречаемся с нечто удивительным. Ни на одну йоту Бог не меняет своего отношения ко мне, что бы я ни сделал. Иуде говорит, что «друже, лобзанием ли предаешь Сына Человеческого, пригвожденный к кресту, терпя страшные страдания, помните, что говорит: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Вы слышите? Никакой перемены в Боге не происходит. Я обращаю ваше внимание, что с психологической стороны это очень важно помнить. Куда мы, в какую бы грязную лужу мы ни ввалились, надо помнить, Бог не меняет своего отношения ко мне. Я могу изменить этого и покаянием вновь открыть свою душу для того, чтобы солнце вновь воссияло в ней. Солнце божественной любви. Вы слышите? Грехами мы закрываемся. Представьте, вот сейчас солнышко, и вдруг тут были бы мощные, темные, такой шторы. Раз и задвинули все. Говорю: ай, ночь наступила. Ничего не видно. Оказывается, надо отодвинуть эти шторы. Покаяние отодвигает шторы. Мы отодвигаем шторы. Не Бог меняется, слышите, а мы меняемся. Иоанн Златоуст пишет: «Войди в церковь и покайся, ибо здесь найдешь». Друзья мои, прошу запомнить. Ой, буду спрашивать наизусть. Наизусть, прям, чтобы, закрыв глаза, мне тут же та-та-та-та-та, вот так отвечать. Прям отвечать. «Ибо здесь найдешь», Иоанн Златоуст говорит, «лекаря, а не судью. Здесь не расследуют, здесь дают отпущение грехов». Слышите в церкви, что происходит? Не расследуют, а дают отпущение грехов. А тут ко мне подходит одна женщина, чуть не плачет. Ну уж не буду где и что, но главное, говорит: «Меня сказали на генеральную исповедь. Я пришла, и они мне такие пакостные вопросы задают. Мне стыдно даже, я не могу вам даже сказать. Эти батюшки задают мне такие пакостные вопросы. Как у них совести нет, что ли, стыда?» Это называется генеральная исповедь. В чем же она заключается? Сидит судья в мантии. Так, а вот это вы не делали разве? А ну-ка вспомните, как? Слышите? Судью, оказывается, судья сидит, а не лекарь. Одна мне дама, кстати, очень высокая-превысокая, да, говорит: «Я попала к одному духовнику, но это было давно, здесь, в академии». И потом говорит: «Слава Богу, что я уже не молодая девушка. Я бы вышла после этой исповеди совершенно развращенной». Слышите? Развращенной. Она мне только чуть-чуть сказала. Я говорю: «Хватит, довольно, больше не надо». Она могла сказать, потому что долго во Франции, там жила, ну, там народ более либеральный. Я говорю: «Довольно, довольно, больше не нужно». Вы слышите? Кстати, имейте в виду, вы же, многие из вас будут священниками, вы же все. Учтите это, что можно вот такой вот генеральной исповедью, как это плача, приходит и говорит, какую пакость спрашивают бессовестные. Так развратить можно. Запомните, здесь найдешь, в церкви, лекаря, а не судью. Это Иоанн Златоуст говорит, а не кто-нибудь. Никакой не богословый, никакой не старец. А тот старец, который говорит наоборот, это лжестарец. Да, помочь человеку можно. Деликатно, в высшей степени деликатно. Конечно, не называя самим этих диких вещей, а тут начинается. Действительно, суд, настоящий суд. Да еще не знаю, как еще каленым железом тут в это время. Да. Не испытывает ли. Запомните, пожалуйста, эту мысль Иоанна Златоуста. И никогда в жизни, да, не делайте этого. Священник не судья, а лекарь, врач. Врач. Вы видите, кстати, как догматические вещи... Вот говорят, а зачем догматика? Что проку? Посмотрите, как догматические положения связаны с духовной жизнью-то как. Кажется, что такое? Ну, Бог – любовь, любовь. Или судья. Ну, ладно, не судья, только любовь. И дальше что? Смотрите, какие открываются вещи-то. Священник, вы знаете, кстати, за литургией, священник, совершая литургию, он представляет собою Христа. Кстати, почему Евхаристию всегда совершает один, должен совершать? А потом уже вошло уже в такие соборные богослужения, на самом деле, один. Он Христа представляет собою. А Христос кто? Врач, а не палач. Лекарь, а не судья. Видите, как святые отцы говорят? Вот их понимание. Видите, их понимание. Вот таково. Теперь мне ясно, что в Священном Писании я читаю и то, и другое. Все. Но мне ясно, что это значит. Как Ян Златоуст говорит, что все эти изречения только ради простого, грубого, как он даже пишет, народа. Народ только одно понимает – наказывает или награждает. Это понятно. А вот эти вещи – ну, что это такое? Это что-то такое. В общем, это надо думать. А коли думать, это очень сложно. Хорошо. Да. Вот один румынский профессор, мне понравилось, как он в докладе написал, грех рассматривается в православии прежде всего как болезнь, требующая лечения, а не преступление, требующее наказания. Слышите? Грех не преступление, а болезнь. Если вы будете встречаться с католиками и такое скажете, то вас камнями побьют. Так что будьте осторожны. Ну, впрочем, и у нас то же самое. У меня был один ассистент, который ходил со мной по всем курсам вот так. И вот я читаю это лекции, и все. А он был уже чуть ли архимандрит, по-моему, да, неважно. Друг Самвона, я в семинарии стою, он громит. Вот некоторые говорят, что Бог не наказывает, наказывает Господь. Да. Что Бог только любовь. Откуда такая ересь? Я стою, хорошо, меня не видят, да. Как это такое? Видите, откуда? Действительно, если брать только Священное Писание, можно совершенно спокойно найти очень много этих высказываний. Но не только этих. Я и говорю, у Бога есть, если взять Священное Писание, и руки, и ноги, и глаза, причем и правая рука, и левая рука. Помните? Чего только нет. Да. Как важно опираться на что? На святоотеческое понимание вопросов. Будьте всегда, да. Пожалуйста.
Василий, можно вопрос? Да. Если вы будете ссылаться на конкретные места Евангелия, ну, и вообще Библии, скажем, вот, например, грех царя Давида, и потом расплата, как сказать, его ребенка. Ну, то есть, когда ребенок умер. Вот, ну, скажем, ну, как же, вот Господь наказал, что вы говорите, что Господь есть любовь, что ли? Ну, как вы на это?
Дело в том, что вот сам принцип здесь, видите какой, мы сразу подходим с юридической точки зрения. Сразу. Юридической, то есть какой? Юридическое – это правосудие. Это правосудие. И уже здесь мы сразу ищем. Ищем. Это причина соответствующая. Значит, Бог это действует. Отвечаю. Хорошо, человек пьет. Потом что-то заболел. Идет. Цирроз печени. Ах, Бог меня наказал. Да? Ох, как интересно. Человек колется. Мне в Америке одного подвели. Я смотрю, 60-летнего такого мужчину подводят. Говорят, 25 лет ему. Наркоман. Ух, Бог наказал его. Вы знаете, мы настолько близорукие, близорукие, что это поразительно. Видим только вот здесь. Что видим же, человек себя наказал. Так и здесь то же самое. Происходят подобные же вещи. Не не Бог наказывает, а Бог есть. Помните, Григорий Палама сказал, Бог есть и называется законом всего существующего. Он есть. Так что существуют законы бытия, которым Бог есть Дух, и все, что существует, пронизано Его Духом. И поэтому все происходит закономерно. И вот вы предвосхитили о страданиях детей, я как раз хотел именно и поговорить вообще о природе страданий, и тем более особенно страданий так называемых невинных или невиновных страданий. Итак, как действительно понять вот то множество страданий, которые происходят в мире? И особенно, конечно, страдания, которые мы называем невинные страдания. Я не говорю уже о взрослых людях, которые, я думаю, ну, понятно, нет человека, который бы не согрешил. Это совершенно понятно, да. И действительно, есть некий, если хотите, ну, образ и характеристика, понимание всего того, что с нами случается. Кстати, запомните, это вам очень пригодится, потому что к вам подходить будут постоянно. Скорбь, беда. Как относиться? Три ступени. Христианство говорит, три ступени. Первое. Ну, терпи. В терпении вашем стяжите души ваши. Не обвиняй только никого. И тем более Бога. Вторая ступень. Если хватит немножко разума, то вторая ступень. Достойное по делам моим получаю. Не каждый сможет достичь этой ступени. Но это совершенно, так сказать, объективный взгляд был бы человека на себя. Да, я в данном случае сейчас, я не виновен. Вот сейчас, в этом, меня обвинили несправедливо. Я действительно не виновен здесь, я могу кричать на весь мир. Так, а ну-ка, голубчик, вспомни, а сколько раз ты был виновен, сколько ты делал. Тебя никто не обвинил, правда, никто не видел. Или это ты произвел те же акты только в своей душе, только невидимо. Невидимо. Но грех-то совершается в душе. Наружу выходит это уже, так сказать, как следствие совершенного внутри греха. Сколько ты до этого делал, и у тебя ничего не было. Так что скажи, достойное по делам моим, вторая ступень. Есть третья. Если кто-то сможет действительно осознать себе и сказать, что достойное по делам моим, как это сделал разбойник правый, хотя левый, помните, никак не мог согласиться, что достойно. «Спаси себя и нас!» – кричал. Есть третья ступень, и блажен, кто дойдет до нее. Это благодарение Бога. Господи, слава Тебе, что Ты даешь мне хоть немножко пострадать за все то зло, те неправды, те грехи, которые я творил в своей жизни. Это третья ступень. Вот к чему призывает христианство человека. И, что очень важно в данном случае, тот, кто сможет это делать, получает, это уже говорит опыт, получает не только успокоение в скорби, получает радость душевную. Как об этом мы, например, видим, хотя несколько другая ситуация, как мученики, например. Мученики, что вы думаете, что они были безгрешные, что ли, когда их хватали, да? Они были такие же, вот, люди, как и мы, искренние христиане, многие из них, просто искренние христиане, но которых схватили. Христианин? Да, отрекайся, иначе видишь? И многие из них, как это мы видим из повествования, многие из них шли на эти мучения, и вот здесь происходило то чудо, о котором мы мало думаем. Господь давал им такую радость, которая препобеждала все эти страдания, как великомученик Евстратий, когда его сдирали кожу и поливали кипящим маслом. Вдруг для всех этих палачей вдруг воскликнул: «Господи, мучение это – суть радость рабам Твоим». Если я не ошибаюсь, то помню, что кто-то из палачей бросили свои эти орудия, эти свои скребки и масло, и заявили: «Я христианин». Ну, за что тоже им тут же сняли голову с плеч, чтобы они не развращали, да, народ. «Я христианин». Слышите, оказывается, тот, кто сможет, во-первых, сказать: «Достойное по делам моим», а это так и есть, а еще более, если кто скажет: «Благодарю тебя, Господи, за это», так, тот получит радость, обязательно получит радость. И очень возможно, что получит и избавление от той скорби, в которой он находится. Ибо это отношение человека, оно привлекает Бога к нему. Бога. Открывается душа человеческая, и Господь своим солнцем входит в эту душу. Исцеляющие лучи его помогают человеку и в этой скорби, или вообще даже исцеляют его от этого. Вот такая ситуация какая. Итак, сами вот эти несправедливые страдания. В отношении всех людей, я вам скажу, нет ничего несправедливого. Но суть-то дела, на что я сейчас обращаю внимание, неверная постановка вопроса. Не за что страдает этот невинный человек, а почему? Ибо Бог не наказывает человека. Бог – лекарь. Подается лекарство, а лекарства разные. Знаете, когда не помогает вот одно лекарство, врач дает более сильное. Опять не помогает, еще более сильный там антибиотик. Не помогает это, операцию делают. Что, врач наказывает, да? Это за откуда же это взяли такие вещи? Подчас делают такие уже операции, которые говорят: вот, половина на половину, операция на сердце. Как он будет жив? Не знаю. 50 на 50. Неизвестно. И идет человек на это. Бог лекарь, вы слышите, врач, а не палач, который истязует. В отношении детей. Теперь невинных страданий детей, которые еще не согрешили и не могли согрешить в силу своего возраста. Надо же понять такие простые вещи, о которых говорит христианство. Мы все не горох в мешке, где каждый горошин толкает друг друга, но который нет никакого дела до других горошин, не чувствует. Мы не горох в мешке, а клеточки в одном живом организме человечества. Прежде всего, это какой организм? Вот семья, самые близкие. Дальше родственники. Дальше друзья, дальше там коллектив рабочий и так далее. В конце концов, весь народ. Мы все связаны друг с другом, вы слышите? Все связаны, каждая клеточка связана. Ко мне один из вас подходит: «Ой, можно на лекции не быть?» Я говорю: «А что с тобой?» «Зуб болит». Я говорю: «Ну, болит-то зуб, а не ты». «Пусть зуб и болит, а ты-то что?» «А ты слушай, будь на лекции». «Правда, умно», – ответил. Ой, как умно, да, чувствуется. Уже совсем умный профессор, да. Вы слышите, оказывается, всего болит там что-то, один нервик. А человек весь с ума сходит. Здорово. Так вот, дети – это не отдельное что-то от прочих людей, там, от родителей, ну, кто там вокруг, да, неважно. Это не отдельное что-то. А это также, это самая живая клеточка. И клеточка, которая наиболее чувствительная. Дети – это, как знаете, как обнаженный нерв, который наиболее чувствителен ко всему тому, что происходит в окружающем мире. Это с одной стороны. Поэтому он, ребенок, страдает. Но не за что, а почему. Слышите, почему страдает? Потому что те, с кем он связан, они больны. Они, и он страдает. И с другой стороны, посмотрите, кто часто несет наибольшие страдания и страдает до смерти? Герои. Герои. Лучшие люди. Все стоят, ты-ты-ты-ты-ты-ты. А это выходит и говорит, ты совершил зло. Говорит тому человеку, от которого ты уже сейчас получит смерть. Герои полагают душу свою за друзей своих. Они страдают больше всех, то есть самые чистые. Что это значит? Это же несправедливо. Ах, какая глупость. Только сейчас он где-то, говорят, пожар был, сгорела, помните, семья где-то в селе. Отец успел выкинуть со второго этажа свою 9-летнюю дочку. Снег. Сам сгорел, и все прочие сгорели. У него 7 человек детей было. Но он успел сам, уже сгорая, что называется, успел выкинуть. За что пострадал отец? Что за глупость? Ни за что, а почему? Он ее выбросил, а сам погиб. Надо было бы самому выпрыгнуть, правда же? Самому бы выпрыгнул, и все. Дочка бы и сгорела благополучно. Слышите, основным законом-то нашим что является? Любовь, а не справедливость. Любовь, а не справедливость. Мать бросается в огонь. Ее держит уже. Там мой ребенок погибает. Никто не брыгает и сама погибает там, выбрасывая ребенка, может быть, из пожара или погибает. Ни за что. При чем тут справедливость? Какая глупость. Что вы? Почему? Почему? Потому что самым высшим, основополагающим, великим законом жизни является закон любви. Вот почему страдают невинные, невиновные и дети в том числе. Вот почему. Потому что основным законом является закон любви, а не правды. Повторяю еще раз. Христос праведник пострадал за неправедники. Вот где ответ. А с точки зрения справедливости, да, ответа нет. И действительно, только-только поставить его на почву справедливость, и все. Все. Неразрешимые проблемы. И это часто так и задают вопрос. А почему войны? А почему то-то? Я говорю, а почему ты с женой подрался? Да? Это тебе Бог? Да? Я говорю, давай, отвечай. Что случилось? Почему войны? Вот почему войны. Понял? Понял. Да. Вот так. Вот так, друзья мои. Вот это ответ на невинные страдания. Но я хочу еще прибавить только. А если нет Бога, тогда эти невинные страдания какой имеют смысл? Никакого. А с христианской точки никакой смысл имеют? Отвечаю. Последний элемент. Любое страдание, любая капля страданий, которые переносятся человеком здесь, поскольку дается по любви Богом, вознаграждается сторицею в вечной жизни. Не в этот миг жизни, а в вечной жизни. Таково учение христианства. Так как к зубному идете, да, больно, ай, ай, ай. Ничего, голубчик, зато потом будешь жить хорошо. Согласны? Согласны. Идем к нему? Идем. А почему же мы здесь не хотим понять этого закона? Нет ни одной капли страданий, нет напрасны. Бог воздаст это стократно, миллионократно. И дается поэтому эти страдания только тем людям, которые способны принять это и получают, если хотите, миллион раз большее благо в своей вечности.